здравствуйте. Мы с вами в программе «Спроси каббалиста». С нами в студии Раф Лайтман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Программа «Спроси каббалиста» — это ваша программа. Присылайте вопросы, Раф Лайтман даст ответы. Вы прислали сегодня чудесные вопросы. Надеюсь, программа будет очень интересной. Прежде чем мы начнем с первого вопроса, Рунена из Бейт-Шемеша, приглашаю вас присылать еще вопросы всю неделю, 24 часа в день. Телефон 1-700-509-209. Можно также задавать вопросы на личный блог Рава Лайтмана, lightman.ru на русском языке. Первый вопрос по телефону. Давайте его послушаем. Здравствуйте, меня зовут Ронен, я из Бейт-Шемеша. Мой вопрос таков. Я много месяцев уже учу каббалу. Все, что вы говорите, очень хорошо и интересно, но практически есть повседневная жизнь, заботы о заработке, о семье, детях. И это то, что занимает голову. Но при всем том, я принимаю все то, что вы об этом говорите.
Это на самом деле умение соединить каждодневные вещи с духовным подъемом, с учебой о большом, просторном, бесконечном мире, в котором мы находимся вместе с маленьким нашим миром, с каждодневными проблемами, жена, дети и заработок. Это на самом деле так. Но мы именно должны так это и сделать. Поэтому наука каббала говорит не оставлять ни работу, жениться, детей сделать. То есть взять на себя все ярмо, которое существует у нас в этом мире, вместе с тем подниматься на более высокую ступень, когда в своей душе ты находишься в высшем мире, а своим телом в нижнем, и таким образом связать свой путь и связать два мира.
Вы говорите, это искусство. Какой первый шаг в этом искусстве?
Первый шаг — это ничего не изменять в обычной жизни, ни в семье, ни в личной жизни, ни с детьми, ни в профессии, ни с работой, ни в учебе, где если человек учится в университете или еще где-то, ни с близкими, ни с детьми, пытаться быть в том же самом контакте, в той же мере связи, как и раньше, поскольку обычно человек тогда очень изменяется, когда начинает изучать науку каббала, поскольку она раскрывает ему такие горизонты, он уже по-другому смотрит на жизнь, он уже смотрит на всю Вселенную, и тогда не смотрит на то,
на
что
почве.
Находится здесь, на почве. И здесь необходимо, на самом деле, быть связанным с почвой.
То есть, с одной стороны, ничего не менять в обычном образе жизни, это нормально, в котором ты был до сих пор.
Не только первый шаг, а вообще на протяжении всей учебы.
Всегда.
Всегда стоять на почве.
Что кроме этого? Это относительно почвы, не отрываться от почвы. Как я связываю этот духовный уровень с почвой, или как я отношусь ко всему остальному? Я новенький.
Вот, когда я начинаю просто так слышать и читать книги, я нахожусь на определенном уровне в духовном, силы, творец, творение, реальность, все творение, это очень высокие вещи, философия оторвана от жизни.
Да.
А на самом, с другой стороны, я на земле здесь, как да. хозяин семьи и так далее. Главное здесь участие в группе, какое-то отношение к еще людям, которые учатся вместе с тобой. Когда вы вместе находитесь во взаимной связи, ты через них видишь, что ты видишь эту всю совокупность вещей как одно целое. Они тоже участвуют в учебе, и тоже у них есть семьи, и тоже зарабатывают, и тоже у них проблемы и трудности и так далее. И ты тоже, ты должен здесь не оставаться один. Если ты остался один, ты теряешь направление, то, что называется, теряешь северную точку. Ты тогда как ангел, который витает в воздухе и не можешь связать правильно два мира. Только через свое физическое участие, может быть, виртуальное, если люди, которые находятся еще далеко, и вообще все, но обычно они собираются в группы, все наши ученики во всем мире. И это помогает им находиться на почве.
Кроме того, есть в этой проблеме, я чувствую между словами Ронена, каббала говорит о силах, о свойствах, о вещах действительно абстрактных, как вы и сказали. Вот эта тема, которая Каббала занимается. Духовность — это нечто, что-то дает в жизни практической.
Я помню, я тоже так же думал, что это что-то оторванное от жизни, пока я не начал исследовать все глубже и глубже. В соответствии со своей природой, я исследователь, который всегда должен проверить, главное, выстроить все эти вещи в общую картину, которая полностью соединена, чтобы я мог вследствие этой картины найти ответ на все. Пока я не понял, что в конечном счете Каббала говорит о моих внутренних свойствах, о моем воззрении, о моем отношении, о моем желании, о мире, который я ощущаю в себе и сейчас тоже, и о мире, который я могу ощутить, если я изменю в себе несколько свойств. И все эти изменения только во мне. И вовне нет ничего, но все картины, они находятся во мне в соответствии со свойствами, которые я сам или же они сами изменятся.
Говорят, вот то, что вы сейчас сказали, тоже слова абстрактные. Говорят, что Каббала сегодня раскрывается, чтобы помочь миру перейти из разбитого состояния, в котором он находится, на новое место. Как такие абстрактные вещи, и то, что вы сейчас описали, связано с тем, что нехорошо в мире, чтобы с помощью этой методики, которая должна исправить мир, мир стал хорошим.
Это очень просто.
Как?
Разбитый мир, который я вижу, это поскольку мои внутренние свойства разбиты.
Так что, все с разбитыми свойствами?
Да. Да. Мир, который мы себе представляем, он настолько плохой.
Нет, не то, что мы представляем. Мир, в котором мы живем.
Мир, в котором мы живем, это мир, в который мы себе и представляем.
Так у всех людей есть какой-то баг видения мира, какая-то иголка в глазах мешает. Мы представляем себе мир плохим, поэтому я живу в плохом мире.
Поскольку мы сами плохие, мы представляем мир плохим. И поэтому мы живем в плохом этом мире, который представляем себе. Как сказано, каждый судит своих недостатках.
А те, которые хорошие?
Хороших. По сути дела, нет хороших, если они плохо чувствуют себя в мире. Тогда они плохие, а тот, кто хорошо чувствует, хороший.
То есть это уравнение, если я чувствую зло, значит я плохой?
Нет, это не в точности так. Мы находимся на этапах развития, но по сути дела, человек, который в своем развитии начинает чувствовать мир как плохой, как не находящийся в недостатках, мы начинаем понимать, что это внутренние свойства самого человека, и они раскрываются в нем, чтобы исправить себя.
Я не понял.
Мы, по нашей природе, это желание наслаждаться, и мы хотим наслаждаться. Мы пытаемся, и у нас не получается. И изо дня в день, из поколения в поколение в особенности, мы продвигаемся в нашем эгоизме все дальше, и он становится все больше, все требовательнее, хуже. И нам не важно, что мы эксплуатируем друг друга, можем наступить друг на друга. Я хочу использовать весь мир ради себя, чтобы все служили мне. И это моя природа. И я чувствую в этой природе, что я никогда недоволен, никогда не прихожу к успеху. Но, как Каббала говорит, ты не сможешь преуспеть в этом. Если ты хочешь преуспеть, ты должен соответствовать природе. Божественная природа, не то чтобы ты представлял себя в своих испорченных желаниях, но как она в истинном виде.
Кто?
Реальность вне тебя. Реальность прекрасная, реальность, которая называется Творец, совершенство.
Где она?
Вне твоего ощущения.
Наверняка, я этого не чувствую.
Как будущий мир, как райский сад, находится вне тебя здесь, но ты не чувствуешь ее, поскольку ты противоположен ей в своих свойствах.
А какие свойства у райского сада?
Это свойство любви и отдачи. Постигни эти свойства, и ты почувствуешь этот райский сад. И если нет, не почувствуешь его.
Вы хотите сказать, что мои свойства определяют, чувствую я жизнь как ад или рай?
И только это. только. Ты как радиоприемник воспринимаешь в точности то, как ты измеряешь внутри. Ты крутишь внутри, и ты считываешь это в реальное
свое исправление, о котором говорит нам Каббала, это повернуть ручку чистоты внутреннюю с чистоты ада на чистоту рая.
И тогда ты воспримешь извне райский сад. И сейчас ты тоже воспринимаешь рай, только в соответствии с твоими свойствами это становится адом. Да? Ты неправильно воспринимаешь.
Ну, хорошо. Давайте перейдем.
Нужно это слышать еще раз. Я тебе говорю. Это не просто так. Я стою на том, поскольку я знаю, насколько это трудно и невоспринимаемо, и постепенно это капает капля за каплей.
Это немножко фантастично.
Это не фантастично, это современная наука. Она тоже говорит об этом, что таким образом наше восприятие, что мы пойти к физиологам, психологам не скажете.
У вас есть маленький патент, как я делаю некое упражнение и чувствую, я изменил что-то во мне, вдруг снаружи все изменилось. Вы можете дать мне это почувствовать каким-то образом?
Прежде всего, даже на материальном уровне мы видим, что иногда в изменении нашего настроения
это понятно.
Мы чувствуем мир гораздо более красивым.
Да, или розовый, или темный.
Да, но мы здесь не говорим о настроении, а говорим об основном естественном свойстве, существующем во мне, что это я желаю все только тянуть к себе, весь мир к себе, и от чего я могу насладиться, чем я могу воспользоваться, как я могу использовать всех. И я начинаю смотреть по-другому. Что я могу дать им? Как выйти из себя, любить их, наполнить их желания? Это восприятие, восприятие реальности в противоположном виде. Это называется «я увидел противоположный мир». И тогда я на самом деле прихожу к противоположному миру вместо преисподней, к раю. И все зависит от моего восприятия, только от восприятия.
Я думаю, пока с человеком это не произошло, он не может понять, о чем вы говорите.
Нет, нет, это неправильно, нет. Скажем так, с середины пути и далее, по направлению к этому раскрытию, когда человек на самом деле входит в раскрытие духовного мира, в совершенную реальность, он уже начинает чувствовать волны, приходящие к нему. Он уже начинает не только читать и слышать, и повторять это как попугай. Он начинает уже сам чувствовать, что да, это то, что происходит в природе, только я пока еще не нахожусь в этом, но это происходит. Он таким образом как-то ощущает.
О каких волнах вы говорите?
Что это на самом деле верно.
Как это ощутимо?
Это ощутимо в том, что он находится в каком-то далеком впечатлении от этого. Но видит, что это так. Не видит, но чувствует. Пока что в невыясненных чувствах, пока что в затуманенных духовных чувствах, которые начинают формироваться в нем, но видит, что это далеко.
Переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос тоже по телефону. Давайте его послушаем. Меня зовут Беть Мирьям. Я прошу уважаемого Рава, может ли он объяснить, что такое клиническая смерть? Я прошла клиническую смерть, что это значит?
Я тоже прошел это. И что это означает, что наше тело отрывается от своей обычной жизни, теряет связь с обычной реальностью, и тогда все возможные электрические сигналы и флюиды в мозгу движутся без всяких ограничений и управления с нашей стороны над всеми мыслями и желаниями. И есть такие явления, когда люди думают, что это явление будущего мира, рая, когда они уже входят туда и так далее. Как Моуди написал в своей книге, есть очень много написанного об этом, статей, даже научных якобы, Мы слышим, что начинают вдруг взвешивать тело до смерти, после смерти, как бы сколько весит душа, которая выходит из тела.
Нет, ну а что чувствует? Вот я, допустим, вы почувствовали, а я, к счастью, еще не чувствовал. Что же чувствует?
Хорошо. Чувствует все время, чувствует явление, как во сне. Во сне ты, вследствие того, что не управляешь своими мыслями, эти мысли приходят в каком-то беспорядке и тогда соединяются в таком виде.
Во сне как бы.
Во сне, в очень странном виде. Вдруг Ария соединяется с машинами, ребенок еще с чем-то.
Вдруг я снова до школьных экзаменов или в армии, или
да?
еще...
Но все эти вещи, они без твоего управления, и есть вся рассеянность такая.
Да, но это во сне. А что в клинической смерти?
То же самое, то же самое.
Точно?
Да, только в еще большем виде. Я помню себя в этом.
А что вы видели?
Краски.
Вы видели краски? Какие краски?
Краски на горизонте и ближе. Краски, которые приближаются, отдаляются. Это очень интересно. Такие очень густые краски.
Что, вы как бы в поле красок?
Я и краски на горизонте. Не на горизонте, немного дальше, есть ближе, есть которые приходят и переходят, и хотят в чем-то объяснить мне и
какие
говорить.
Какие краски?
В особенности бордовый, темный, темно-синий. Вот такие цвета.
Что они хотели сказать?
Не то, чтобы хотели сказать что-то определенное. Это было буквально отрыв тела и все, отключение тела. Нет ничего связанного с душой. Ничего. Это просто физиологические явления в теле, в организме, когда организм, мозг не управляет.
Так что разные люди чувствуют разные картины.
Да, да.
Вы видели краски, а кто-то видел что-то еще, свет.
Я чувствовал в таком виде, что света на горизонте приближаются ко мне и удаляются потом от меня. Это я говорю тебе, это совершенно мне ясно и было ясно мне в это время, что это просто отключение от мозгового управления. И не более того. Поэтому успокойся.
Минуточку, прежде чем мы успокоимся, потихонечку. Сейчас есть эта картина, как вы сейчас описали.
Да.
Теперь.
Есть много таких картин?
Окей, вы говорите, есть разнообразие картин. Я беру ту картину, которую вы описали. И что сейчас происходит, если вы как бы возвращаетесь в жизнь?
Ничего, я помню это. Я могу рассказать.
А что, какое возвращение? Я сейчас в этой картине с красками, о которых вы говорите. И сейчас я возвращаюсь к жизни.
У меня было возвращение всегда внезапное к этим вещам. Раз, и все.
То есть это как утром, встал утром, и сон прервался?
Да, за одну секунду, очень резко. В таком очень резком действии. Ты как будто раскрываешь глаза, или даже не раскрываешь, но ты сразу же чувствуешь реальность вокруг тебя.
А картина,
врачи, семья
остаются на... Как и я встаю утром, и сон прерывается.
Да, но я могу буквально вспомнить.
Вспомнить ее. А что, это было у вас много раз, такая сцена клинической смерти, или один раз?
Я думаю, это было на протяжении недели.
И что же, это снова повторялось и снова?
Нет, или немного, да. Я думаю, да, повторялось немного. И да, и нет.
Скажем, не дай Бог, человек находится в клинической смерти и не возвращается к жизни, полностью умирает.
И тогда это тоже исчезает.
Есть картина.
А кто же чувствует картину? Тело уже не работает, разум не работает. Кто же почувствует?
Не понял.
Было животное, чувствовало себя так. Но человек... Тело же животное.
Так.
Оно жило.
Вошел в состояние клинической смерти.
Да,
видит эту картину.
И умерло.
Полностью умер. И картина исчезает.
Конечно же, от него исчезает. Кто же чувствует? И все, кончено. Как ты зарезаешь петуха и ешь его, он тоже, может быть, мечтал о чем-то. А что же сейчас его мечтой?
Не очень жестко.
Это не жестко, это жизнь, реальность, это физиология. Что же здесь жесткого, я не понимаю тебя.
Сейчас, человек.
Ты что, хочешь здесь какого-то романа?
Я хочу знать, что происходит.
А это то, что происходит.
Что происходит практически? Секундочку, я задам вопрос. Человек находится в клинической смерти долго. Допустим, мой дядя очень долго находился в состоянии клинической смерти, пока не... Действительно очень долго. И что же, он все время был в этих картинах?
Я не знаю, я не могу сказать.
Нет,
я
в общем.
Не знаю. Мне кажется, что да.
То есть есть вот такие картины
все
время?
Поскольку мозг находится все время в какой-то деятельности внутренней, и тогда есть у человека ощущение, то, что происходит во всех этих картинах мозгу. Так же и мы. В конечном счете, то, что мы видим то, что в нашем мозгу. Я не вижу картины извне.
Что чувствуется лучше, та жизнь, которую я ощущаю сейчас, или когда вдруг что-то произошло, и я вошел в состояние клинической смерти, и я в этих картинах, цветов, красок, что приятнее, что лучше?
Иногда приятнее, что это.
Мне эти картины кажутся более приятными.
Иногда, да.
Почему же тогда... Зачем мы вообще возвращаемся из клинической смерти?
Нет, тогда человек не управляет.
То есть это не подконтрольно?
Нет.
Хорошо. Сказать, я хочу в этой картине остаться.
То, что люди рассказывают, что они делают усилия вернуться сюда или пойти туда, я не думаю, насколько я находился в этом и знаю, и чувствовал. Это не то, что приходит к решению человека.
То есть это не по решению человека?
Нет. Это когда ты хочешь вернуться туда или не хочешь. И делают за тебя тоже это решение.
Что же это за состояние? Что это за состояние между смертью и жизнью? И вы говорите, есть картина, цвета, краски. С тобой производят. Это чувствуется очень увлекательным.
Не больше, чем подсознательно, я говорю тебе. Нужно прекратить мечтать обо всех этих мечтах. Мы уже мечтали о рае, думали об аде, думали, что это находится за галактиками, или близко к Земле, или внутри земного шара, а может быть, за облаками рай.
Вот эти света, это не рай или не ад?
Какой рай? Я не понимаю. Рай называется, когда ты находишься в бесконечном наслаждении, к чему можно прийти только своими внутренними свойствами, если не отдача и любовь, как у Творца. И тогда ты находишься с ним в уподоблении. Ты, как и он. Но если ты просто так убьешь себя или не убьешь, какая разница этому физическому животному? Ты можешь сделать здесь пересадку органов, сменить органы. Ну и что? Что будет вследствие этого? Поменяй все свое тело. Что, ты поменяешь душу? Конечно же нет. Часть, которая умерла, ты можешь выбросить ее, ты можешь пришить вместо нее что-то другое, это что-то изменит? Нет. Сегодня вместо сердца уже ставят механизм, вместо мозга скоро не будет проблемы, тебе поставят компьютер. Нету в нашем организме чего-то, относящегося вне животной жизни. Мы в нашем теле животное, как и все животные.
Так что же такое свет, о котором говорят в Каббале, раскрыть свет?
Это совершенно другое. Это свойство отдачи, приходящее к человеку, вместо свойства получения, которое есть у нас с рождения, когда мы начинаем улучшать наши свойства.
Но что он чувствует?
Он чувствует тогда, что он воспринимает другую реальность, в свойстве, которое он получил, которое приобрел.
Где? Свет?
Это называется свет. Это сила, которая помогает человеку быть отдающим вместо получающего, быть любящим вместо того, чтобы ненавидеть ближнего. Это называется светом.
Сила, которая мне помогает быть в любви.
Да. И тогда я выхожу из себя.
И что я тогда чувствую?
Вне своего тела, вместо того, чтобы беспокоиться о себе, об этом мясе, я начинаю думать в другом направлении, вне себя. И тогда я воспринимаю реальность, которая на самом деле вне меня. Это называется рай.
Как это ощущается, рай, райский сад?
Наполнение. всех желаний, мыслей, высшей гармонии со всеми и с общей силой, которая называется Творцом.
И оттуда нет возврата назад в клиническую смерть, когда это заканчивается?
Нет. Ради чего? Вся наша задача — прийти туда и соединиться вместе в единую систему, называемую человек, подобный человек, Творцу во всем.
Это выглядит приятно.
Да?
Переходим к следующему вопросу. Он пришел к вам на блог, Давид, говорит так. С одной стороны, вы говорите, что в Торе вообще не говорится об истории. С другой стороны, вы рассказываете об образе Авраама, который мы знаем только из Торы, как об исторической фигуре, которая в определенный период начала распространять науку Каббала. Вопрос. Авраам фигура историческая или это сила определенная?
Прекрасно. Давид?
Давид. Давид тоже.
Аварджели. Хорошо. Нам необходимо, на самом деле, изучать с двух сторон. С одной стороны, мы изучаем о нашей истории, начиная с Адама Ришона, еще 10 поколений до Ноха, а потом от Ноха до Авраама 10, затем от Авраама до Якова, это главы семейств. Не говорится о какой-то душе, говорится о тысячах, как пишет Рамбам, что Авраам уже с тысячами оставил Вавилон.
Ну, то есть они жили, исторические фигуры.
Да, на самом деле существовали в истории, в Египте.
Это одна сторона.
Да, это один уровень, когда они были в истории. Никто не спорит с этим. И затем находились в Египте.
Понятно. Все продолжение истории ясно. Кроме этого...
А кроме этого, мы не изучаем эти вещи как исторические, потому что мне не важно, что это произошло в истории.
Хотя это и произошло.
И мы должны понимать, что это внутренние наши свойства в нашей душе, когда мы начинаем исправлять себя, и вдруг раскрывая в себе силы и состояние, которое называется Авраам, Египет, Ицхак, скажем.
Они есть в каждом человеке?
В каждом.
Что такое Авраам?
Свойство отдачи, свойство хесед, это правая линия. Хесед человек и свойство хесед называется Авраам. Гвура называется Ицхак. Тиферет — это Яков, Исот или Йосеф, или в Гадлуте.
Так что же я чувствую? Я чувствую в моем духовном развитии, что вот Авраам...
Ты чувствуешь, что это его свойство в тебе, что это свойство называется Авраам. Ты прекращаешь совершенно... Как это сказать? Отождествлять себя с этими персонажами, с этими историческими образами. Ты раскрываешь место этих слов тотчас. Их, находящихся в себе, как свойства. Свойства. И так ты читаешь Зор и Тору, и все. Ты читаешь это вначале. Создал Творец небо и землю, Бину, Малхут, Элоким. Это общая сила. И создал то, что творение. Ты чувствуешь все эти вещи? Или же ты затем чувствуешь... Авраам, Исара, Иаков. Ты чувствуешь.
Полминуты закончи. Что я чувствую? Что это дает мне внутри?
Ты проходишь всю Тору внутри. Ты исправляешь себя так, что весь процесс, который ты читаешь в Торе, раскрывается у тебя внутри, пока ты не приходишь к своему концу исправления. К душе, которая исправлена.
Я очень вам благодарен, Раф Лайтман. Это было очень интересно. Надеюсь, зрителям тоже. Приглашать, присылать вопросы на следующий программы. Наш телефон 1-700-509-209 или на блог Рава Лайтмана lightman.ru. До следующей нашей встречи. Всего доброго.